эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Эту программу также можно смотреть на телеканале «Настоящее время». С 1 января в России начал действовать закон, устанавливающий правила общения между должниками и коллекторами. Так называют сотрудников организаций, которые за вознаграждение берутся вернуть чужие долги. Предполагается, что новый закон значительно ограничит известные и не всегда приятные для должников методы работы коллекторов. Например, за назойливые звонки, письма, в том числе электронные, угрозы и психологическое давление теперь собирателей долгов могут серьезно оштрафовать. О том, чего ждать от нового закона и кто от него выиграет больше, должники или их кредиторы, говорим с гостями в студии «Радио Свобода». Это директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств НАПКО Борис Воронин и эксперт Союза защиты прав потребителей финансовых услуг. Эта организация больше известна под названием Финпотребсоюз, Сергей Гирнис. Закон, о котором идет речь, Государственная Дума приняла еще летом, и хотя чаще всего его называют законом о коллекторах, на самом деле документ называется законом о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов. Что же он предлагает должникам? Расскажите, пожалуйста, Сергей, на что теперь могут рассчитывать люди, у которых, серьезные финансовые проблемы и, нет возможности или желания, может быть, даже отдавать долги.
Добрый день. Какие плюсы, какие, собственно говоря, преимущества для потребителей, для должников принес этот закон? В первую очередь, это, конечно, возможность жаловаться на коллекторские агентства не в полицию, не в прокуратуру, как это было еще месяц назад, а ответственная государственная служба, федеральная служба судебных приставов. Уже сегодня в большинстве случаев региональные отделения вывесили телефоны дежурных частей этой службы, в которые любой заемщик, который встретился с плохим поведением коллекторов, или не только коллекторов, но и взыскателей, может позвонить по телефонам дежурной части ФССП регионального и пожаловаться на конкретных коллекторов, на конкретных взыскателей. Еще раз говорю, что это может быть и работники банков, работники микрофинансовых компаний.
То есть в первую очередь появился новый инструмент давления на собирателей долгов.
Да, это инструмент давления и инструмент, собственно говоря, который, надеюсь, поможет вычистить рынок от наиболее нерадивых, наиболее недисциплинированных компаний, которые часто нарушают правила. Да. Эти данные, даже если, соответственно, сейчас Федеральная служба судебных приставов не будет слишком рьяно браться за воспитание коллекторов, но, по крайней мере, у нее уже в ближайшие месяцы накопится информация по тем коллекторским компаниям, которые часто нарушают правила, и она к ним, по отношению к ним, может принять определенные меры.
Я бы обратил внимание, что здесь не столько инструмент давления, потому что, на самом деле, граждане, как известно, жалобы пишут сразу в 5 адресов, в том числе президенту, в общем, всем попало, обычно в ответ получают отписки. А в том, что рынок начинает регулировать государство. Если до этого регулировала только наша ассоциация, наши правила, кодекс, стандарты, то сейчас появились правила на уровне закона. Эти правила, в принципе, похожи на те правила, которые были раньше на уровне закона потребительского кредитования. Например, нельзя звонить по ночам. Насколько это соблюдалось, да? Но главное, что появляется определенный надзор именно за теми коллекторами, которые белые и которые входят в реестр. То есть за теми, кто раньше нарушал закон, хулиганил, угрожал, красил подъезды, портил имущество и так далее, рассылал непотребные смски, за ними как надзора не было, так и нет. Поэтому, конечно, хоть и появится еще адрес, куда пожаловаться, но по большому счету останутся и хулиганы на рынке.
Подождите, прежде чем о хулиганах говорить, о том, что с ними делать, вы сказали «реестр». Правильно я понимаю, что этот закон вводит такое понятие и обязанность для организаций, занимающихся профессиональным собирательством долгов, вступать в этот единый государственный
реестр?
Раньше,
как вы помните, в свое время была тема лицензирования, но в свое время наш реформатор Гернот Греф, будучи еще министром экономического развития, начал бороться с лицензированием. Теперь лицензирование стало называться введением в реестр. Но по сути, этот реестр – это аналог лицензии. То есть нужно быть включенным в реестр для того, чтобы заниматься взысканием чужих долгов. Сами банки могут взыскивать долги перед банком, микрофинансисты могут взыскивать долги перед микрофинансовой организацией, а вот долги перед чужими могут взыскивать только профессиональные взыскатели, но не в ряде случаев в банке.
Да, при этом к профессиональным взыскателям, насколько я понимаю, предъявляются какие-то серьезные требования, там и по количеству, по сумме уставного капитала,
они,
и по
они, знаете, как,
ну, качеству сотрудников.
Есть такая тема, когда обычно не знаешь, что сказать, скажи много, ну, или напиши много, такой бюрократический закон. Здесь написано много-много-много разных требований, они, в принципе, не столь существенны. Но мы просто понимаем, что эти все требования, вот эти вот хулиганы подъездные, они соблюдать не будут и никуда входить они не будут. А все остальные добросовестные участники рынка, да, они вынуждены там страховку оформить, еще что-то оформить, там справок много принести и войти в реестр.
Вот по поводу хулиганов и звонков ночных, все-таки правильно я понимаю, что вот в этом новом законе четко прописано, кто, когда и как может к задолжавшему человеку обращаться с какими-либо требованиями?
Да, там достаточно четко прописано, в каких случаях может обращаться коллекторское агентство, либо банк, либо микрофинансовая организация по поводу взыскания долга. Это и временные ограничения с 8 до 8 часов утра в будние дни и с 9 до 10 в воскресные и праздничные дни.
Я бы поспорил по поводу слова «четко». Так, в принципе, да, можно сказать?
Да,
там действительно много чего прописано. Но слово
«четко»... Я бы здесь, по крайней мере, много что прописано. Я хотел бы, чтобы наши радиослушатели обратили внимание на эти требования. И если, соответственно, те, кто к вам приходят с требованиями, которые не вписываются в этот закон, значит, можно по отношению к этим людям, по отношению к этим организациям, писать жалобу в надзорный орган. Можно жаловаться, я так понимаю, что занимается СРО коллекторов еще с
саморегулированием.
Можно, соответственно, обращаться в общественные организации, и в некоторых случаях можно обращаться в суд.
Так, давайте, значит, вернемся. Значит, запрещены ночные звонки.
Запрещено. Самое важное, что, собственно говоря, что мы надеемся, исчезнет в ближайшие, там, может быть, годы. Это обращение к родственникам, обращение к знакомым, к соседям без согласования, предварительного согласования с самим должником и с тем, к кому вы обращаетесь. Здесь очень важно, что не просто человек должен дать согласие, что я соглашаюсь при подписании кредитного договора. Вот, я так понимаю, что НАПКО уже разработала стандартные формы кредитных договоров, которые будут включать в себя все возможные, соответственно, согласие.
Конечно. Закон разрешает дать согласие.
Да, и, соответственно, собственно говоря, сейчас банки будут предлагать договор, в котором уже будет все вписано, все права коллекторов будущих или взыскателей банковских. Так вот, для того, чтобы коллектор, взыскатель обратился к вашему родственнику, должно быть не только ваше согласие, но и должно быть не отсутствие согласия самого родственника. Здесь, правда, в законе есть определенное непонимание, по крайней мере, может возникнуть, потому что в какой момент это несогласие должно быть дано. Либо заранее, то есть вот коллектор банк, там, точнее банк должен спросить у вашего родственника, а согласны ли вы будете отвечать потом на запросы звонки коллекторов? Или это уже потом по факту, когда возник долг? В законе это не прописано, я думаю, что это будет, собственно говоря...
Но, насколько я понимаю, это не будет касаться поручителей, тем не менее.
То было бы здорово сделать опрос среди наших зрителей когда-то в будущем на тему, а поняли они вообще, какие права они получили в силу этого закона? И что имеют право сделать, что имеют право от чего отказаться? Такая вот
устойчивость. Подождите, вот смотрите, значит, во-первых, давайте. Они получили право на сон, это совершенно очевидно.
На сон они давно уже получают право, это закон о потребительском кредите, те же самые время.
Во-вторых, значит, их родственники, работодатели, они получили на сохранение личной информации, там,
личной есть, финансовой безопасности. Замечу, что если уже коллектор обратился в суд, то судебный пристав пришлет этот документ работодателю о взыскании денег.
Поэтому, судебный пристав – это другая история.
Я хочу сказать, мы должны понимать, что вот как бы, ну, люди могут нас понимать по-разному. Но вот некий взыскатель в банке, да, не может позвонить работодателю, не имеет права. Хотя я уверен, что в ряде случаев банки и микрофинансовые организации найдут конструкции, как сделать так, чтобы объяснить все работодателю, но при этом не нарушить закон. Потому что есть такие темы среди кредиторов, вот именно этих банков и микрофинансистов. Ну, скажем, например, они говорят, мы не будем напоминать людям о том, что у них долг, мы будем их поздравлять с праздником. А у нас каждый день праздник, вы знаете, да, в нашем календаре. Они могут напоминать ему предлагать новые продукты. То есть, на самом деле, они будут напоминать о себе, в том числе, я даже боюсь, и работодателю. Так что здесь все очень непросто. А государственный взыскатель, пристав, он вообще может, так сказать, сделать все, что угодно, в том числе прийти в 6 утра к вам в квартиру и заставить вас собирать вещи, которые он заберет с собой. К вопросу по поводу
права на сон. Я сейчас отмечаю плюсы и минусы этого закона. Но в этом же законе,
еще
да.
Плюс еще один назову, очень важный, которым тоже стоит пользоваться заемщиком. Наконец-то прописано четко, что коллекторское агентство либо взыскатель обязаны отвечать на написанные запросы заемщика, если он чему-то что-то ему непонятно. К сожалению, это была очень распространенная проблема, когда люди получали требования о возврате долга, не очень понятное происхождение этого долга, иногда было, это было результатом каких-то технических ошибок, и когда люди пытались обратиться даже, собственно говоря, в легальное и в соответствии с законом действующее коллекторское агентство, они, как правило, получали рекомендацию обращаться в банк.
У нас на практике где-то в 80% случаев люди просят подтвердить право взыскивать долг. Ну, то есть, либо купили, либо перешло. Это... Ну, подтвердите, что вы имеете, ну, вы кому-то платите, например, 10 тысяч рублей. Вы, может, и готовы заплатить 10 тысяч рублей,
может,
но
вы, знаете,
но вы хотите заплатить именно тому, кто имеет право их получить. Да, это нормальное требование
чтобы
человека.
Чтобы не было двойного
платежа.
Поэтому
практика,
платежа.
В принципе, это на самом деле уже давно прошло.
К сожалению, практически было так, что люди редко получали ответы четкие от самих коллекторских агентств.
Закон шире сейчас толкует. Он хочет так сделать. Если вы написали хоть какое-то о чем-то письмо в коллекторское агентство, ну просто потому, что вам кто-то позвонил или вам что-то показалось, то вам должны ответить. Даже если вы неправильно заполнили форму отказа от общения, вам все равно должны ответить. То есть вам должны ответить на любое ваше письмо и желательно по существу.
Да. Так, подождите, вот отказ от общения это вообще, по-моему, самое важное, что прописано в этом законе для должника, потому что сейчас, в принципе, он может написать заявление и сказать, что не ходите мне, не пиши ко мне, не пишите, не звоните, я не буду с вами общаться.
Марьяна, еще перед тем, как отказ, возможность отказа от общения, еще очень важное, наверное, нужно говорить, что закон предполагает, что вы не обязаны, вы можете не общаться с взыскателями, которые не входят в реестр Федеральной службы судебных приставов.
Вот тот самый реестр, который предусмотрен законом.
С декабря 2016 года создан реестр.
Грубо говоря, на них сразу надо жаловаться в полицию.
Но пока еще его нигде нельзя посмотреть.
Во-первых, можно игнорировать и жаловаться в полицию, в следственные органы. Но главное, посмотреть его, к сожалению, да, он создан, но, к сожалению, на сегодняшний день на сайте Федеральной службы судебных приставов самого реестра нет, есть только информационное сообщение о том, что он создан и что некоторые компании из...
Ну, появится, я думаю.
Уже существующие.
Они вошли, порядка 10 компаний сейчас.
Да, по Москве 10 компаний.
Вот на сегодняшний день даже те легально работающие компании, в том числе члены уважаемой НАПКО, которые не вошли в реестр, они не имеют права общаться с должником.
Ну, здесь взыскивать. Позиция более сложная, на самом деле, можно по-другому на это посмотреть, потому что те компании, которые подали документы, все заполнили правильно и корректно, а их не включили еще в реестр, это, возможно, не их вина, а, как вы знаете...
Но это техническая проблема.
Но... Вы знаете, что постановление правительства и указ президента вышли прямо в самом декабре, то есть все это...
С другой стороны, вообще, это вот сейчас, в январе, это разговор немножечко ни о чем, потому что мы никак не можем увидеть, кто находится уже в этом реестре. И если к человеку уже сегодня приходят люди с требованием возместить какой-то долг или приходит сообщение, он даже не может пока еще проверить.
Давайте скажем по-честному. Большинство людей знают, что у них есть долг, что там рыльце в пушку и так далее, и так далее. И что у них... Поэтому, ну, какие-то есть забывчивые люди или случайные какие-то ошибки там на 2 рубля 88 копеек могут прийти к взысканию. Но по большому счету все знают прекрасно, что у них есть
это
долг.
Это понятно. Но мы, речь сейчас вот о том, о чем говорил Сергей. То есть, если человек пока что не может проверить, входит ли эта коллекторская организация
в единый...
Он может это игнорировать.
Обращу, у нас какой-то разговор на тему, а как не платить долги? У человека есть долг, он его платит. Он платит сегодня, завтра. Он пропустил на месяц оплату.
Но это самое...
Ему позвонили, он просто платит дальше. Если у него нет денег, он сказал, ну извините, у меня сейчас нет денег, я заплачу, когда у меня будет зарплата 1 числа. Отлично, все хорошо идет. Но когда звонят хулиганы в полицию, Человеку звонят по поводу долга, которого у него нет, напишите жалобу в НАПК или еще куда-то пожалуйтесь. Ну, когда там что-то вымогают или просто ошиблись
то
телефоном.
Есть, вот сейчас
но
механизм...
когда у человека есть долг, заплати его. Первое, какое первое желание? Заплатить. Мы же не будем говорить, а вот давайте, вот, уважаемый, ну, Финпотребсоюз, я уверен, такие вещи не рекомендуют. А вот вместо того, чтобы заплатить, вы напишите жалобу туда, туда, сошлись на то, что у вас нога болит, и еще деньги закончились. Но ведь не будем мы этого советовать нашим уважаемым слушателям.
Это правда. Правда. Но с другой стороны, сейчас, если верить вот последним данным перед Новым годом, опубликованным Центрального банка Российской Федерации, россияне накопили 1,23 триллиона рублей плохих задолженностей.
Триллион 230 миллиардов, да.
То есть это то, за что, где просрочка уже больше полугода идет по выплате. И поэтому это естественный вопрос. Конечно, точно так же, когда здесь... приняли закон о банкротстве физлиц, первое же желание было, вот как же так, я, кому я должен, всем прощаю. Вот именно так поступить. Поэтому и сейчас многие рассматривают этот закон. Ну чего уж греха таить.
Как... На самом деле не так многие. Давайте еще раз обратимся к цифрам, раз вы начали первое с цифры. У нас в стране, ну так вот ориентировочно, порядка 50 миллионов заемщиков. Из них 1 миллион заемщиков – это люди, которые регулярно не платят и как-то избегают контакта с взыскателем. Всего лишь 2%. 2%. 98% людей платят с просрочками, с трудом, с реструктуризацией.
Но ведут себя как ответственные.
Да, и 2% платят. И мы все время говорим, а как нам с этими 2%? Депутаты обсуждают. Как нам помочь этим 2% людей, которые, скорее всего, в общем-то, не занимаются интересами ни страны, ни общества, даже, возможно, ни работы, социальные элементы. Вот, давайте заботиться именно о 2%. Я понимаю, что каждый человек важен. Но давайте говорить о 98% должников и заемщиков.
Да, упрощение, это... потому что в эти миллион там, или 2 миллиона человек, которые платят нерегулярно или
нет, это, скорее всего, вообще не платят. Совсем не платят.
Вообще не платят.
Пытаются не платить.
Кроме недисциплинированных ходит значительная часть людей, которые, собственно говоря, в силу жизненных обстоятельств, в силу
исторических обстоятельств. Неплатежники. Нет работы, не могут платить. Это мне сегодня звонил такой человек, он говорит, я готов платить, мне нужно просто там договориться со взыскателем по поводу отсрочки. Понятная позиция.
Или реструктурировать
вот этим людей, которые сознательно избегают. Ну, не будем называть их мошенниками, но в принципе
хорошо,
так мы и тоже.
Тогда давайте все-таки вернемся к тому, на что могут рассчитывать теперь сознательные граждане,
вот
которые в силу действительно тяжелой финансовой какой-то ситуации не могут вот сейчас обеспечивать свои кредиты, вынуждены просить какой-то помощи, в том числе у финансового омбудсмена, хотят каким-то образом договориться со взыскателями, чтобы вот это все дело пересчитать.
Они в этих условиях,
правильно я понимаю, что они в этих условиях могут рассчитывать с учетом уже принятого, вступившего в силу закона на более, ну, простите за такое слово, трепетные, что ли, к ним отношения со стороны взыскателя?
Им звонит профессиональный взыскатель. Что нужно сделать? Снять трубку и спокойно с ним поговорить. Ругаться он не будет, хулиганить он не будет, угрожать он не будет. Он будет договариваться о погашении долга. Постараться с ним договориться. Если денег нет и никогда их не будет, да, но возможно ситуация инвалид, человек стал инвалидом, да, тогда нужно об этом сообщить и, видимо, тогда прибегать к таким вот изощренным механизмам защиты, как, например, отказ от взыскания и, возможно, либо банкротство, либо обращение к финансовому омбудсмену. Но, опять же, это как исключение. А в большинстве своем люди просто договариваются с взыскателем о погашении долга. И происходит какая-то отсрочка, рассрочка, скидки нередки. Нередко вот то, что мы видим письма, которые приходят должникам, это предложение о каком-то списании части долга, если уплата произойдет немедленно.
Но особенно если речь идет о каких-то невероятных процентах, которые накручиваются на проценты и еще там штрафы,
ну, да,
и прочее.
Бывает спор
и прочее
по поводу размера суммы. Конечно, можно спорить, можно обсуждать, можно договариваться. Есть одна тема, например, связанная с тем, что какой-то вот несознательный гражданин из тех самых 2% заемщиков, он берет кредит, выбрасывает симку из телефона, спустя полгода эту симку наследует какой-то совершенно добросовестный человек, который кредитов никаких не брал.
Ему
начинают
звонить.
Как этот вопрос решается законом? А никак. Закон-то не об этом. Закон вообще о чем-то другом. Вот это, на самом деле, распространенная проблема.
А что, хорошо, а что делать в этой ситуации человеку?
В НАП который... пожаловаться.
И все?
Да, это единственная действующая возможность. Вот и все. Потому что этот телефон указан в договоре. Под этим телефоном подписался Иванов Иван Иванович. А звонят Петрову Петру Петровичу. И Иван Иванович за Петра Петровича, и с одной стороны, ни в ком ответить, естественно, он не должен за него платить долги. всего лишь унаследует его номер. Но, с другой стороны, ну, есть полное основание звонить этому человеку. И, конечно, профессиональный взыскатель, получив жалобу, например, через НАПКО, да, до него дойдет она быстро, он поймет, что ну, просто звонить бессмысленно. Ну, затраты. Это, каждый телефонный звонок – это тоже затраты. Все отлично.
Сергей, правильно я понимаю, что вот это недогляд какой-то авторов этого закона, что они не предусмотрели
ситуацию? Да они просто в другую сторону просто смотрели.
Или вот куда они смотрели? Вы сейчас нам тоже скажете, а Сергей, я хочу, чтобы ответил, что это? Или это
думаю,
намеренно было?
Правильно говорит, что люди смотрели в другую сторону. Это было был предвыборный год. Это была достаточно такая очень скороспелая работа над этим законом.
Ну, конечно, после ульяновского этого случая, когда...
НАПКО ходил три года с законопроектом. Всем стучался, тоже Минэкономразвития,
а вот извините, Улюкаевский. Здесь как раз стучали, я хотел бы немножко тишина бросить камень в огород саморегулируемой организации и вообще о профессиональных организациях финансового рынка в целом. Вопрос о создании закона о коллекторской деятельности, о деятельности по взысканию, он уже идет не один год, не два, не три, а лет 10 уже идет как минимум. Еще в 2011 году был внесен в законопроект Аксаковым в Думу, уже он был в Думе. Но всякий раз профессиональное сообщество коллекторов во многом, поскольку оно, ну, любое, я понимаю, что любая финансовая организация не заинтересована в том, чтобы его ограничивали какими-то дополнительными рамками. И каждый раз, соответственно, было сильное лоббистское давление на Думу, на там, правительство с тем, чтобы вот этот закон не принимать
или
видоизменить его до того какого вида, чтобы он был выгоден коллекторам. В результате и эта попытка 2011 года, и предыдущие, и последующие, они, собственно говоря, не были реализованы.
Так, да? Давайте ну все-таки да, вернем. Давайте,
здесь, к сожалению,
вот вернемся к нашим
довели до сегодняшнего
дня. Давайте вернемся к взыскателям и должникам.
Что мне не нравится в этом законе? В первую очередь, конечно, хотелось бы, как во многих странах, и особенно для нас это важно, чтобы еще больше было государственной части, не просто включение в реестр, а должна быть полноценная система лицензирования коллекторской деятельности.
Я же вам рассказал, что это то же самое, только
называется
по-другому.
Это не совсем то же самое. Это разные...
Закон о лицензировании, но это, он это, вообще
это,
такой, что...
Это, во-первых, лицензирование, оно временное. Во-вторых, соответственно, там больше требований, это в том числе и денежных требований, там больше...
Слушайте, я понимаю, что враг всякого предпринимателя свободного. Это понятная позиция защитных граждан. Речь о другом здесь, на самом деле. Речь о другом, что да, можно там накрутить еще много всяких требований, но есть вещи, которые сейчас в законе прописаны, совершенно непонятны. Например, число контактов, вы сказали, четко, понятно. Да, действительно, можно позвонить человеку один раз в день, два раза в неделю.
Там проще всего.
Да,
личные
раз в месяц.
Встречи взыскателя с должником также ограничены.
Более-менее понятная тема, что такое личная встреча. Но что такое звонок? Вот что такое звонок? До сих пор непонятно. Можно просто позвонить, и человек положил трубку, представились, он положил трубку.
Ну, представились, он выслушал, ответил. Практика, да.
Это очень серьезный вопрос, на самом деле.
Но это такая хитрость законодателей, значит,
на самом деле, такая хитрость. Мы пишем, а другие пусть мучаются, на самом деле. Я подозреваю, это такая хитрость. Или, может, просто не додумали, но, скорее, второе, я боюсь.
Ну, я думаю, что вообще количество звонков здесь не очень определяющее. Ведь все, что
жалобы
выходит, все, что выходит там за даже 3-4 звонка в месяц, на самом деле, это не есть напоминание, это есть психологическое давление. Потому что, как говорится, 8 раз в месяц, извините меня, вот, это только совсем вот какой-то экстремальный случай, что можно рассматривать, что 8 раз человеку звонят по поводу одного долга.
Человеку звонят, человек смотрит, определился номер, поднимает трубку, кладет трубку. Что это, защитный звонок или незащитный? Поговорили с ним, с ним же надо поговорить. Дело не в том, что позвонить 8 раз, а с ним нужно один раз поговорить нормально. Договориться, понять, будет он платить или не будет. Если он не будет платить, отлично, просудите, пусть его в 6 утра придет к нему пристав, выбросит с вещами на улицу. Не вопрос, какая проблема-то? Главное понять, есть у него деньги, нет у него денег, хочет он платить, не может он платить. Если он не может, предоставил все справки, инвалид и так далее, ну, с ним, в принципе,
вот,
работать
кстати,
дальше
по
не будут.
По поводу всех справок
Боже
и
справок.
И, насколько я понимаю, в этом законе еще прописано серьезное ограничение для общения с коллегами. То есть им категорически запрещено общаться с должниками, если они признаны банкротами, недееспособными или являются инвалидами первой группы, а также несовершеннолетними или находятся на лечении. Вот да, в тот
и они должны
времени...
представить справку о том, что они находятся на лечении письменном виде о том, что они находятся в лечении. Это есть определенное, конечно,
действие. Понятно. То есть это опять не работает ничего?
Ну, это будет сложно понять. Вот находится на лечении. Ведь на лечении же не держит бесконечно, если это, конечно, какие-то там принудительные лечения. Но про
хорошо. Расскажите мне, пожалуйста, тогда все-таки вот о том, на что очень много обращали внимание люди, отстаивающие интересы как раз-таки заемщиков. Что вот закон предусматривает для заемщика возможность вообще отказаться от взаимодействия с коллектором. Это как? Это он просто говорит...
Ну, не совсем. Смотрите, он
что
берет форму специальную, которая должна быть утверждена Федеральной службой судебных приставов.
Ее еще нет.
Она уже опубликована там на сайте regulation.gov, но она, мы ее посмотрели, она как бы не до конца правильно прописана. Там, например, нет вещей таких, как указание кредитора, указание номера договора. То есть, на самом деле, человек может отказаться от взыскания по конкретному долгу. Вот конкретный долг, у него, скажем, в одном банке два долга. По одному долгу он уже имеет право отказаться, а по другому долгу он не имеет права отказаться в силу закона. То есть, сначала должно пройти 4 месяца взыскания
4
после
месяца,
долга.
4 месяца.
Он не имеет права, да, подавать.
Он не может отказываться. Потом он должен специально по определенной форме, которая, надеюсь, когда-то появится, отказаться от взыскания. И тогда его не смогут звонить, приходить лично, хотя, не знаю, есть у него сосед-взыскатель, как в этой ситуации быть.
Это и... можно как-то нотариально заверить? Кому это нужно вообще отправлять?
Отправлять, по идее, тому, от кого ты отказываешься. Скажем, банк тебе звонит, написал письмо в банк. Если ты, у тебя взыскателю продали за 4 месяца этот долг, значит, взыскателю писать. Вообще здесь будет, конечно, сложности, потому что в банк отправил, а долг продали, долг передали. Ну, в общем, там будет, конечно, много заморок на практике. Но, по сути, это вот это некая форма, которую нужно отправить. У нас насчет заверения неясность закона. Ну, так формально, на самом деле, конечно, хотелось бы заверение получить, потому что я могу за вас отказаться, да, я вот думаю, может, провести такой эксперимент, там, не знаю, разослать там 1000 отказов просто за всех людей, поставить крестик, подпись. Примут взыскатели или нет? Банки.
Здесь, я думаю, что важнее даже не возможность отказа от самого взыскания с заемщиком, сколько возможность отказа от контактов, например, с теми людьми, которые
вам отказываются. Но он продолжает платить долг, то есть он все равно обязан платить долг.
Вот, да.
Могут обратиться
вот здесь
в
очень
суд,
важно, вот очень важно.
Ему может опять прийти пристав и в 6 утра выбросить в снег опять с вещами.
Вот очень важно объяснить. Сам факт, что человек вот спустя 4 месяца после существования вот этого вот этой задолженности.
Долга, да,
значит, он сообщает о том, что отказывается общаться с взыскателями. Ну, например, да?
Да, именно так. Обоснование именно такое.
Это значит, что он больше не должен?
Это значит, что ему не имеют права позвонить или прислать смс-ку.
Хорошо,
могут писать письмо по-прежнему, к нему не могут прийти, но он по-прежнему здесь... должен. То есть просто прячется, как страус в песок, да, вот есть такая распространенная.
Подозревая, здесь смысл такой, законодатель предусмотрел, чтобы дальше, следующий этап, собственно говоря, кредитор обращался в суд.
Понятно.
Через судебный орган. Это, в принципе, имеет смысл, поскольку, ну, 4 месяца дается взыскать организации по взысканию, либо там особому банку, предпринять какие-то действия. Если они не результативны, то, собственно говоря, нужно переходить в другой форме.
Да, но насколько я понимаю, что в этом законе это написано как раз, что по истечении 4 месяцев с даты возникновения просроченной задолженности он может отказаться от общения с взыскателем, и спустя 2 месяца с даты вынесения судебного решения о взыскании он также может, то есть он уже может из судебными приставами.
Нет,
вот здесь вообще
пристав
путаница.
Судебный пристав ничего не устраняется. Судебный пристав все может всегда, почти все. Да, он может все, что угодно. Он может прийти к вашему работодателю, списать деньги. Он может прийти...
арестовать
там, буквально...
ваш счет, в том числе
пенсионный, да. Или какие-нибудь там эти пособия. Любой. Нет, кстати, пенсионный, по-моему, закон, это обычная практика. То есть, почему пенсионеров активно не кредитуют? Потому что у них есть что
это всегда
забрать.
Это обычная практика, но народ судится довольно активно, насколько я понимаю, если у них списываются как раз... Вот
там
пенсионные
списать,
деньги,
да.
Еще какие-то пособия.
Больше они больше потратят на...
Слушайте, ну вот из того, что вы мне уже рассказали, начали-то мы вообще за здравие, сказали, вот смотрите, как хорошо, и на всех федеральных каналах уже рассказали об этом, и все газеты опубликовали, что 1 января вступил в силу закон такой замечательный, который устанавливает правила взаимоотношений между коллекторами и должниками. А получается, что должники-то вообще
проблем
ничего не выявили?
Много. Есть, во-первых, совершенно непонятные исключения из этого закона, в первую очередь касающиеся долгов по жилищно-коммунальным организациям, которые, как получается, могут взыскивать с нарушением этого закона. самостоятельно, если они взыскивают. И здесь, на самом деле, есть очень болезненная тема. Это публикация долгов, ну, просто вывешивание списков должников.
Ну, знаете, должник, который должен за квартиру 100 тысяч рублей, у меня такой есть в подъезде. Я вот не знаю, насколько ему это болезненно. Как-то, мне кажется, такие люди, которые
есть,
в многоквартирном доме не платят 100 тысяч.
Я другой аспект возьму.
Я не знаю.
На сегодняшний день есть просто-напросто криминальная проблема, когда вы обозначаете в доме 3-4, как правило. Вот у нас в доме 5 подъездов, 4 таких должника, которые долги исчисляются сотнями тысяч. Это люди, которые попадают в сферу рисков, и в том числе криминальных рисков. К ним могут прийти любые люди, которые представятся коллекторами, напугать. На следующий день прийти люди, которые предложат им выкупить квартиру по каким-то драконовским условиям или там подселить кого-то.
Ну,
или...
Да, а также следствие, которые будут угрожать исключить воду.
Очень много,
да.
Есть, например... Здесь есть очень много таких моментов, которые нужно учитывать, поскольку в данном случае речь идет действительно о публикации в данных о людях, во-первых, о их финансовом положении, и в том, это
у людей. Поэтому граждане, все платите за них, все в подъезде платите, скидывайте за них.
Вот а если, по-прежнему, пожалуйста, есть другая форма всех работы. Если вы хотите, например, оповестить людей, ограничивайтесь хотя бы теми, кто входит в ваш ЖСК. Вот разошлите письмо. На сегодняшний день почти у всех ЖСК есть свои сайты. Пожалуйста, через сайт.
Разошлите, в принципе, письмо. ЖКХ не очень активно собирает свои долги, но оно как бы что-то развешивает объявления, потому что у них очень просто. Каждый год они выходят с этими долгами, ну, с размером неуплаченных долгов, а долги на самом деле гигантские, они зачастую сравнимы с банковскими, выходят на так называемые там комиссии по тарифам и спокойно повышают эти тарифы. Тарифы растут во многом из-за долгов, на самом деле, это правда. То есть, когда мы говорим о том, что долги платить не надо, да, ну, кому-то там вот этим 2% нехороших людей, на самом деле все это приводит к повышению чего-то для них. Стоимость тарифов ЖКХ, стоимость кредита для ипотеки и так далее, и так далее.
Ну, все, история ЖКХ это вообще отдельная, и такая специфическая достаточно. И я знаю, что многие люди, и несколько передач мы делали на эту тему, судятся как раз из-за тарифов, из-за долгов, из-за размеров квартплаты. Некоторые не платят принципиально, потому что у них видят, что неправильные какие-то договоры заключены с эксплуатирующим. Это другая немножко история.
Да, но лоббистские возможности их оказались достаточно большими, поскольку, собственно, в первом варианте, по-моему, такого ограничения
сейчас
не было.
Сейчас ЖКХ вообще может списывать деньги без решения суда.
Да,
но
вот, например, в первом варианте ЖКХ, закона, первоначально, этого ограничения не было. Это было введено потом.
То есть банкиры несчастные люди, на самом деле. Они должны что-то доказывать в суде, в то время как ЖКХ просто у вас списывает деньги для Сбербанка, да, и пожимают вам руки, а уж дальше как-нибудь обратно отсуживаете. Вот,
действительно так. Второй момент, конечно, очень важно, что здесь в законе прописано требования, запрет, точнее, на общение с родственниками, с знакомыми, в том числе с несовершеннолетними. Но, опять же, не очень понятно, как. Вот, например, взыскатель позвонил, кто-то поднял трубку. В каким образом он определит, совершеннолетний он или несовершеннолетний? Нет. Не прописана процедура, как фиксировать вот этот вот звонок.
Ну, то есть это весь закон?
Вот, например,
декларация.
Я прошу
чем
прощения.
Большая,
говорите,
красивая декларация.
Марьяна, вот, например, в латвийском в Латвии есть закон тоже о взыскании, то есть одна из немногих республик постсоветских, где он принят. Но там есть разъяснение, что, например, если вы звоните, если взыскатель звонит в квартиру, он имеет право, если не удостоверился, что общается не с самим заемщиком, он имеет право назвать только свое имя, фамилию и название организации без, соответственно, указания, что это коллекторское агентство или название организации, чтобы не содержало в себе название, что это коллекторское агентство или банк. И с просьбой перезвонить. Ни в коем случае никакой дополнительной информации. То есть он, позвонив, достаточно четко прописано в.
Ну, там есть... Действительно, когда говорят «А», нужно сказать «Б». Вот эта декларация, она, у нее проблема в том, что она осталась на уровне «А». А
ну, то есть людям например, пообещали, что это, все будет
да,
хорошо,
например,
на самом деле
вот
ничего не
хорошо. Вот
пример
со звонком. Вот мы говорим, что такое звонок. Да? Мы задаем вопрос, это потому что это вопрос касается конкретно работы. И, соответственно, жалоб, разбор этих жалоб, и как это будет в дальнейшем рассматриваться, нарушение или нарушение. В той же Венгрии, да, опять же, есть одна из немногих стран, где регулируется число контактов. Но зато там определено, что такое контакт. Когда человек, когда взыскатель представился, удостоверился, что это тот самый должник перед ним, и они с ним провели разговор по именно теме взыскания долга, да, и была получена реакция конкретно. То есть, я, скажем, реакция «я не буду вам платить, потому что я не согласен с суммой» – это тоже реакция. «Я буду вам платить, но когда у меня будут деньги через неделю, пожалуйста, напомните» – это тоже нормальная, другая реакция. Но здесь все осталось на уровне А. Поэтому дальше вот это Б, это темный лес и какая-то
непонятная
практика.
То есть получается,
практика.
Что и вот эти штрафы, о которых я говорила в самом начале программы, а штрафы там действительно приличные, там до 2 миллионов некоторые доходят вот за эти все нарушения закона, они тоже вот просто останутся на бумаге, потому что а как ты докажешь, что к тебе подходил именно взыскатель?
Ну, если подходил взыскатель, то проблематично. А скажем, если звонит, опять же, профессиональный взыскатель, то у них сейчас все разговоры пишутся. В силу закона они будут храниться 3 года. Честно говоря, не знаем, зачем 3 года хранить, потому что даже штраф уже не выпишешь спустя год.
По закону Яровой вообще скоро будет все
вот,
хранить.
В общем, все у всех нужно хранить, а дальше как-то с этим распоряжаться. Вот, скажем, в данном случае будет понятно, скажем, звонил человек, ну, взыскатель, человек пожаловался, там, например, хулиганили, прослушали запись, выяснили, хулиганил, не хулиганил, все нормально. В принципе, есть какие-то моменты, но они, еще раз говорю, касаются такого вот островка, на мой взгляд, достаточно, ну, достаточно большого острова, материка благополучного, взыскание профессиональными взыскателями типичных банковских долгов. Но когда мы говорим о микрофинансистах, о некоторых банках-хулиганах, все, там тишина, темнота, ну, и непонятие.
Правильно, как с ним я понимаю, что как
нормы, они прописаны для всех, да, но как они будут, собственно говоря, исполняться и как будут штрафоваться, как будут пресекаться неправомерные практики со стороны вот микрофинансовых организаций.
У нас к нам пишут жалобы на одну микрофинансовую организацию. Банитов. Мы с Сергеем разговаривали перед эфиром на эту тему. Не буду называть здесь компанию из Петербурга. Значит, на них приходят жалобы. Мы видим стопки жалоб. Мы эти жалобы отправляли в Центральный банк,
прокуратуру. На что жалуются?
На то, что к ним приходят смс-ки просто откровенно с ругательствами и угрозами. Причем мы видим, что у них есть информационные системы, так назовем это умно, где список должников подставляются с этими ругательствами, отправляются смс-ки. Можно все это отследить. СМС-ка, она не пришла из космоса, да, спустилась. Есть оператор связи, Роскомнадзор. В общем, много кто есть.
Так.
А результата-то нет. Почему? Они уже не первый год продолжают хулиганить, смотря на все наши жалобы. Потому что все как будто без рук государственные органы. Вот они сидят без руки, а то ли головы у них одни, только рук нет.
Причем такое продолжается ощущение. Эта практика уже в 2017 году.
И в 2017 году продолжается опять. Вот я подходил уже к зданию, было 2 звонка по поводу этой компании. То есть вот абсолютно, вот все вроде бы инструменты есть. И спасибо Яровой, добавляются новые, а как не могли, так и не могут. Не могут. Почему-то
возможности такой регулирования вот этого серого сектора.
Микрофинансистов. Сколько лет микрофинансистам, столько существуют черные микрофинансисты. И никак с ними до сих пор не поборются. Вот. Даже Центральный банк говорил, что он там через Яндекс как-то их выискивает. Они по-прежнему есть.
Подождите, но ведь если я правильно понимаю, то как раз летом, ну, практически параллельно, одновременно вот с этим законом о защите прав граждан при взыскании задолженности, был принят специальный закон, касающийся деятельности микрофинансовых пакетом организаций.
Да.
И там какие-то прописали
отлично
правила.
Смотрите, раньше я видел решение суда. Приходила, значит, гражданка взяла 10 тысяч рублей в микрофинансовую организацию, ей насчитали 150 тысяч долга. Сейчас ей насчитают всего лишь сколько? 40 тысяч, да, долга. Трехкратные проценты могут быть. То есть она должна будет вернуть всего лишь трехкратные.
Они, правильно, я понимаю, что таким образом они ограничили размер?
Ну, как бы да, как бы раньше был Эверест, теперь чуть-чуть пониже, там, Уральские горы.
Как правило, долги вот такие фантастические, это распространяется только на те займы, которые ранее середины 2014 года. Уже с середины 2014 года есть ограничения по закону о потребительском кредите. Там штрафы не могут превышать 20% от дополнительной суммы долга. Да. Все вот эти фантастические, это, как правило, старые. И, конечно, вот, наверное, это хорошо, когда ограничивают планку там 3-4 суммами хотят выйти, насколько я понимаю, Банк России через год, что 2 суммы долга, не более чем 2 суммы долга.
Но учитывая те проценты,
проблема,
которые берут
проблема
микрофинансовые
проблема организации. Ведь беда-то в чем? Во-первых, вот эту микрофинансовую компанию, как было раньше, легко образовать, легко закрыть и еще раз образовать и, собственно говоря, действовать с нарушением закона, так и сейчас.
Они безнадзорные фактически. Вот как бы вроде бы все есть. И как
реестр войти очень легко. Да. Выйти из него тоже. Банк России жестко здесь. Он вычеркивает там сотнями.
И самое интересное, что они продолжают работать, пусть даже вычеркнуты из
реестра. Да, порядка 20% продолжают работать, но
А их коллекторы продолжают собирать
долги. А их хулиганы, лучше так сказать, ради вот этой вот безумной маржи, это там как раз где гигантская маржа, там появляются эти вот бандюки, по сути.
Да, вот они не могут оплачивать труд каких-то коллекторов белых, они привлекают либо бандитов, либо, собственно говоря, обходятся своими же работниками, которые...
Так, подождите, но правильно я понимаю, что вот этот закон, о котором мы говорим, который уже не такой уж и хороший, как казалось бы сначала,
красивый.
Да, он все
все-таки много вопросов.
Он вообще другом.
Нет, он, помимо всего прочего, налагает ответственность на взыскателя за какое-то неправомерное его поведение по отношению к должнику. То есть, если должник приходит и жалуется на коллекторов, пришедших от микрофинансовой организации, то тогда может, простите за грубость, получить по шапке как раз эта микрофинансовая организация.
Ох, знаете, то нужно будет доказать, коллекторы... что действительно она действует, он действует в интересах этой компании.
И на практике сам заемщик, он не должен ничего доказывать, он должен сообщить в Федеральную службу судебных приставов. Другое дело, что как будет потом вот с этой собранной информацией поступать в Федеральную службу судебных приставов. Если оно сначала начнет писать письма в эту микрофинансовую организацию и удовлетворится ответом, что, ребят, мы таких коллекторов не знаем, мы таких взыскателей не знаем, это не наши работники, это вообще какая-то там левая
Скорее
фирма.
Скорее всего, они напишут в Банк России. Банк России, ну вот уже который год, он там все пишет письма. Я знаю, что, например, пытаются какой-то привить больше внимания к микрофинансистам. Скажем, если приходят жалобы, начинают требовать от них реестры должников и с какими коллекторами все-таки работают. То есть пытаются как-то вот найти. Но это море, огромное море вот этих вот микрофинансистов, в котором как-то болтыхается Банк России, пытается найти
как-то эти проблемы. Здесь, на самом деле, Борис затронул правильную тему. Они напишут Банк России. Здесь вообще не очень понятно, почему, вот мне, что, например, напишут, непонятно, да. Почему, собственно говоря, надзором занимается Федеральная служба судебных приставов. Ведь в большинстве случаев, если мы исключили практически полностью ЖКХ, то большинство долгов относится к сфере кредитования, к сфере единого кредитного процесса, что в микрофинансовых организациях, что в банковских организациях. Это кредитное отношение. Кредитное отношение регулирует Банк России. В каком-то этапе к этим кредитным отношениям, в самый тяжелый период, в самый сложный период, когда у заемщика возникают проблемы, серьезные проблемы, долг передается на агентское отношение, либо полностью долг передается коллекторам. И в этот момент это уходит из зоны контроля Банка России и переходит к службе судебных приставов. Вот мне интересно, а как, собственно говоря, вот, например, служба судебных приставов будет регулировать деятельность взыскателей банков?
Вот, вообще, строго говоря, они смогут выписать, по-моему, штраф банку за нарушение закона. Но вот как бы на практике это будет,
вырывается, я не знаю. Вырывается из единого цепи. Да. Есть единый кредитный процесс.
Мы опасаемся, что вот это вот все взыскание, как бы оно будет регулироваться только в рамках вот этих вот взыскателей, которые вошли в реестр. Если банк или микрофинансовая организация будет пересылаться в Банк России, там будет тихо умирать. Если какие-то хулиганы будут пересылаться в МВД и тоже тихо умирать. А хулиганы как раз и генерят вот эти вот плохие новости на самом
Хорошо.
Деле. Поэтому я бы думаю, что через полгода наше государство в лице судебных приставов честно отчитает, что в регулируемой сфере действительно все хорошо. Я уверен, что с этими белыми взыскателями проблем серьезных не будет. Ну, там позвонил два раза, мы неправильно посчитали.
Тем более,
а вот с хулиганами непонятно, кто будет заниматься.
Тем более, что, насколько я понимаю, одним из серьезных рычагов давления на белых, так называемых, взыскателей является угроза исключения из вот этого единого
Конечно,
государственного
проблем
реестра.
Белых очень много, а у черных вот этих вот взыскателей
Знаете,
вообще непонятно.
Вот есть проблемы, даже у белых взыскателей. Ну, например, очень болезненная тема, которую мало кто обсуждает, это, можно сказать, защита персональных данных. То есть у нас настолько слабое внимание в финансовых организаций.
Не только целый закон специальный есть, закон за всех подписи берут.
А вот, знаете, вот зайдите на сайт...
Человек с пробитой головой в больницу не
каждая,
положит,
каждая организация, которая работает с гражданами, которые имеют персональные данные, обязана, например, на сегодняшний день на своих электронных ресурсах, на своем сайте размещать правила ведения политики персональных данных, в сфере персональных данных.
Так.
Это такой формальное требование к любой организации, которая эти персональные данные есть. Его выполнить очень легко. То есть, собственно говоря, нужно составить один раз документ и выложить его на сайт. Ну, зайдите вот на сайт даже вот этих самых белых коллекторов. Я захожу, значит, ну, примерно в третьей организации есть выложен на сайте вот этот вот формальный документ по защите персональных данных. У меня есть большие сомнения, что вот кроме этого формального требования не выдерживаются и другие менее формальные, но
более сущие. Вы не можете быть святее Папы Римского, потому что наши взыскатели, вот эти все наши 40 компаний, к ним в течение года несколько раз приходит прокуратура, это реально, то есть прокуратура практически не уходит. Ну, как бы легче всегда проверять того, кого ты знаешь. К черным не ходит, потому что их найти нельзя.
Да.
И Роскомнадзор ко всем пришел. Поэтому уж извините, но вот выполняют, как Роскомнадзор прописал.
Вот этот вот закон, который красивый, как вы сказали, декларация. Да, такая декларация нарядная, он каким-то образом решает проблему или помогает решить проблему, когда один и тот же долг одного человека продается нескольким организациям, когда с него сразу из нескольких мест требует возврата одного и того же долга. И он говорит, что, ребята, я уже заплатил вам. Вот.
Это, знаете, это скорее вот как раз нарушение законов о защите о персональных данных, о банковской тайне, когда данные о долге, собственно говоря, становятся известными мошенникам, которые, собственно говоря, потом предъявляют требования
вот от своего. Таких жалоб, потому что вот, типа, вы взыскиваете три раза один долг, мы не встречаем, честно скажем. Бывает, что, знаете, как, ну, скажем, вот передали другому, а он заплатил уже долг. Например, пока он заплатил, вы успели передать. Ну, обычно это решается там, ну, в течение какого-то времени, пока информация из банка придет взыскателю, и взыскатель снимет это. А вот такого здесь рода истории, это, в принципе, кстати говоря, мне кажется, бывают.
Но это мошенничество. Есть, но, как правило, они связаны с тем, что эти данные передаются вот, действительно совершенно черным вот этим коллекторам, и они действительно кто.
Представьте
кому попало, тот взыскивает.
Микрофинансовая организация спокойно работает, у них все чисто, по-белому, но где-то у них там за стенкой сидят эти хулиганы, которым они просто относят листочек с фамилиями и телефонами, делайте все, что хотите, но только не признавайте, что вы от нас. Все. Кстати говоря, на мой взгляд,
закон... С этим никак не будут бороться.
С этим можно бороться только через полицию. Полиция работает, нет проблемы. Не работает полиция, проблема была и осталась.
То есть вот замечание ФССП. То есть может быть ФССП, может как посредник.
Ну как они будут искать? У них что, будет
следователи? У них тоже следователи?
Есть возможность. У них есть возможность вести оперативно-розыскную деятельность.
Я что-то сомневаюсь. Ну, наверное, хотелось бы такую возможность.
На самом деле, здесь вот Борис выходит на еще одну проблему, которая на самом деле в других странах она решена. Да? Ведь на сегодняшний день мы не знаем, да, вот я, например, когда становлюсь клиентом банка, я не знаю, в каких случаях мой долг, если я не плачу, перейдет к коллекторам. В большинстве стран есть четкие правила, когда и каким образом банк либо микрофинансовая организация может передавать долг на досудебное взыскание. Во-первых, где-то досудебное взыскание является обязательным, но в любом случае человек четко знает, что, вот, например, банк 2 месяца пытался взыскать, не смог взыскать. После этого он имеет право передать.
А что это меняет? Если вы даете профессиональному взыскателю, он тоже в рамках закона действует. Ну, банк действует в рамках закона.
Меняет в первую очередь.
Какая разница?
В первую очередь, у нас сегодня коллектор, вот хотите или не хотите, но с 90-х годов и до сегодняшнего дня коллектор – это слово почти что ругательное, к сожалению.
Ну, так, стало, да. Ну боятся люди,
в том числе что и благодаря.
Даже несмотря на интересный фильм, который, я не знаю, с участием НАКИ или не с участием НАКИ в этом году.
Наша компания консультировала. Да.
Да, вот,
что за фильм?
Коллектор. С Хабенским, да, коллектор. Ну, там не такой плохой коллектор, да, оказался. Но есть везде, во всех странах, четко прописано, как, в какой момент и каким образом передается долг. У нас полная темнота. То есть, собственно говоря, банк или МФО имеет право передать долг на взыскание другой компании, в том числе просто долг передать после первого.
А скажите, хорошо, но вот этот закон...
Этим можно пугать, да, вот этим часто банки пугают. Ах, не будете все платить? Мы передадим коллектору.
А коллектор это слово?
Если у человека нет денег, ну продадут, ну передадут, ну что бы меняется. Ну если взыскатель в реестр, ну какая проблема? Ну напугается здесь, он, ну продадут. Ну если он платит, не платит. Если человек не хочет платить, он...
Причем таки хочет или не хочет платить. Ведь у нас на сегодняшний день большая проблема в контактах между кредитором и заемщиком. Когда у человека возникают проблемы, ни банки, ни микрофинансовые организации практически сами не решают проблему. Вот они не идут на реструктуризацию. Или идут, предлагают такие организации.
Они не готовы пойти на контакт.
Им не интересно.
Тут можно
вспомнить
вот этих валютных заемщиков ипотеки, которые и голодовки устраивают в отделениях. Они говорят, что мы хотим вам отдавать деньги.
Кстати, в силу закона теперь контакт вполне гарантирован. Так что нормально, продавайте.
Это проблема, потому что это часть одной большой проблемы кредитной. Часть большой социальной проблемы в том, что у нас значительная часть населения оказалась вне...
У нас большая часть населения ведет себя очень безответственно и думает, что кто-то будет помогать.
Вот здесь я с вами, извиняюсь, не соглашусь.
Нет, слушайте, в Банк России все, что мог, сделал уже. Черный квадратик на договоре столько-то процентов годовых. Все, что можно выписано, выложено. Слушайте, мелкими и мелкими. Я вот получаю жалобы от граждан. Вот конкретная стопка писем. Мне гражданка какая-нибудь пишет. В силу того, что я взяла кредит в микрофинансовых организациях и приложены 5 договоров по 700% годовых и еще 3 договора у банков. Случайно она взяла, прям вот, ее заставили. мое финансовое положение ухудшилось. Такая фраза идет дальше. Это типовая жалоба. На самом деле, очень многие жалобы типовые. То есть идут куда-то, чтобы отмазали от долгов. Как бы у нас слишком много долгов,
платить не могу. Есть коллекторы, есть антиколлекторы.
Да, конечно. Ну, какие-то там консультанты, назовем их так. И вот, а еще бы не ухудшилось. Кто заставил человека взять эти 8 кредитов? Скажите, ужасные банки, да, давайте все-таки жить в стране ответственных людей, а не каких-то вот безответственных, которые что-то дают, какие-то вдруг кредиты. Они
случайно...
Мне кажется, это профессиональное восприятие в данном случае Бориса, поскольку он относится к коллекторам, и он видит в основном этих людей. И проблема у него в основном с системе людьми, которые не платят и избегают. На самом деле, я думаю, что российский человек, он российский заемщик, он очень даже ответственный. В целом, да?
Конечно.
То есть уровень просрочки у нас, несмотря на совершенно невыносимое социальное положение сегодняшних россиян, которое ухудшается уже четвертый год подряд, несмотря на бешеные совершенно процентные ставки как в МФО, так и в банках по сравнению с западными странами, у нас уровень просрочки на сегодняшний день чуть-чуть выше 8%, по данным Банка России, да? Это очень низкий уровень просрочки по тому, что мы...
Граждане видим... нормальные плательщики. В 90-80% случаев это нормальные люди. Нормально хотят платить.
И вот самое важное на сегодняшний день — это сформировать нормальную систему коммуникации между кредитором и заемщиком в случае возникновения вот этих проблем у заемщика. К сожалению, досудебные методы урегулирования, они практически не применяются банками. Они стараются продать этот долг коллекторам, передать коллекторам. МФО выбивает... пользуются правом, что через 2 месяца, если, соответственно, человек там не погасил, не вошел в график платежей, они имеют право вообще взыскивать полный долг, да, полную сумму. Не пытаются вникнуть в проблемы, в реальные проблемы большинства людей, которые попали в сложную финансовую ситуацию и могут, может быть, через год, через два выйти на нормальный график. Они не смотрят, в данном случае...
Вперед. Банки не будут смотреть вперед.
Да. Но с другой-то...
Взыскатель работает с плохим долгом. Банку нужны хорошие долги.
Есть, собственно говоря, ограничения связаны с 254.
Ну, это всегда так будет. Банки никогда не занимаются долгами. Даже в буквалучных странах Запада, там даже в той же Польше, где очень хорошо работают вот эти частные приставы, которые взыскивают все, ну, практически сразу. И долг стоит довольно заметных денег. То есть не там 5%, а 70%. Везде банки не занимаются плохим долгом. Никогда не занимаются.
Система. Все продается. Есть система, которая выходит государственные органы, которая
работает.
Который занимается конкретными людьми, которые попали в плохую финансовую ситуацию.
Это все есть, но только не в России. В России.
У нас есть закон о банкротстве, у нас финансовый омбудсмен, но как-то это все
в России.
Хотелось бы, чтобы в перспективе как раз коллекторская, на сегодняшней коллекторская деятельность, она вписалась в вот эту деятельность не коллекторскую, а именно стала бы деятельностью по решению кредитных проблем.
То
есть, может быть, граждан, да, то есть это уже другой подход. На самом деле есть объективные основания для того, чтобы коллекторы сегодня перестали быть взыскателями и стали именно
регуляторами
по регулированию. Да.
Но они. Нет, все-таки Сергей мечтает.
Прошу прощения, нет, на сегодняшний день, почему банки так легко передают долги? Потому что, собственно говоря, они по любому просроченному кредиту должны резервировать сумму этого кредита резерва, да?
Создать резерв.
Замораживать.
И поэтому не нужны никаким банкам, не нужны плохие долги.
Они попадают в долги коллекторам. Коллектор должен создавать резервы? Не должен. То есть, собственно говоря, превращаясь в кредитора, он превращается в кредиторов с гораздо более благоприятными условиями, чем банкир.
Правильно, и поэтому взыскатель может договориться. Да,
и гораздо легче. Именно возможности для реструктуризации долга у коллектора больше.
Понятно.
Сейчас даже коллекторы стали скупать долги. Скажем, какой-то человек должен им, они с охотой покупают его же долги у других взыскателей, и ему определяют как бы общее погашение, и все списывается.
Но, к сожалению, во-первых, такой практики я не вижу.
Сейчас
практики,
она пошла.
Чтобы действительно коллекторы шли на вдумчивую, персональную
реструктуризацию. Но, возможно, как раз новый закон-то и поможет продвинуть.
Я надеюсь, что это подтолкнет к этому.
Но это будет, конечно, касаться в первую очередь так называемых белых коллекторов.
И я бы здесь изменил бы название все-таки организации не коллекторский в конце концов, потому что есть очень такая
Знаете, мы думали, что это нам переименовываться, может нам ассоциацию принять. Мы решили, что тут, так сказать, обманывать некого. Коллектор теперь профессиональный взыскатель. Надо заниматься бизнесом, честно.
Знаете,
и вот это будет, работа будет лучшим способом изменить отношения.
А гражданам, как бы это вообще не звучало, нужно повышать свою финансовую грамотность. И сейчас все-таки, несмотря на то, что гости сегодняшней программы назвали вот этот новый закон о коллекторах, так называемый, декларативным, красивым, но пока еще бестолковым, все-таки читайте его, какие-то появились возможности сейчас вас обращаться с дополнительными жалобами и в полицию, и в службу судебных приставов, и как-то воздействовать на коллекторов.
Платите долги.
Да, и... А лучше не берите.
Ну да,
а лучше не копите долги.
Если уж есть, то платите.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Эту программу также можно было посмотреть на телеканале «Настоящее время». Со мной в студии «Радио Свобода» сегодня были директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин и эксперт Союз защиты прав потребителей финансовых услуг. Эта организация больше известна под названием «Финпотребсоюз». Сергей Гернис. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.